Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская, и мы говорим о фонде с интересным таким названием «Бюро добрых дел». У нас здесь президент фонда Анна Чупракова, друг фонда, актер Янис Политов и пиар-директор фонда Анна Малярчук. Мы говорим о детях, детях-отказниках, детях, которые находятся в детских домах, о том, как их социализировать и чем можно им помочь. Я же правильно поняла, что социализация — это на самом деле основная проблема ребенка в детском доме. Не то, сколько у него игрушек, не то, какой у него матрас на кровати в конечном итоге, а то, что он будет делать, когда покинет вот эти стены детского дома.
Да, Елизавета, совершенно верно. Это в первую очередь отсутствие родительской любви, да, то, что можно дать семьей, но не всегда возможно в случае подростков. И вторая самая важная проблема — это действительно отсутствие должной подготовки к жизни в большом мире уже после выпуска из детского дома, начиная от самых простых бытовых навыков и заканчивая очень важными задачами каждого человека. Это как создать семью и как найти свой профессиональный путь.
Давайте поговорим подробнее о ваших программах. Вот об одной «Окно в мир» мы рассказали. Это вы просто ввозите там на экскурсии детей, помогаете им в профориентации, помогаете вообще увидеть, что происходит за порогом их детского дома. Какие еще? «Школа семьи», вот, которая для девочек, мне понравилась. Это, конечно, потрясающая вещь. Расскажите подробнее.
Да, это уникальная для России программа, которую мы пока запустили только в одном детском доме, но обязательно запустим во всех остальных. Это дистанционный курс для девочек, девочек старшего возраста, на котором мы рассказываем девочкам об их ролях. Ролях женщины, мамы, жены, коллеги по работе именно в качестве женщины. На курсе мы даем девочкам знания, начиная от того, как вести свое хозяйство, но скорее больше теоретически, как общаться с мужчинами, что важно выбрать себе одного единственного мужа, а не размениваться на кучу мальчишек, о том, как в будущем стать мамой, как работать не в ущерб семье, то есть как найти свое призвание именно как женщины. И результаты, вот уже эту программу мы придумали в прошлом году благодаря нашим попечителям «Квартету И», который сделал мероприятие в феврале этого года. Мы собрали необходимую сумму и спустили эту программу в марте. И вот уже видим первый выпуск в школе-интернат села Широкий Буйрак в Саратовской области.
Там... Широкий Буйрак.
Да, да, совершенно верно. Село Широкий Буйрак. Там находится достаточно большой интернат, где живут и воспитываются дети с, ну, скажем так, с небольшими особенностями развития, поэтому девочкам было непросто учиться в этой школе, но, тем не менее, уже почти сразу воспитатели, директор сказали, что они стали менее агрессивны, потому что агрессия, она, конечно, увы, свойственна воспитанникам детских домов.
Именно
именно в силу вот тех очень тяжелых обстоятельств, в которых живут, воспитываются эти дети. И благодаря учебе в школе девочки стали более женственными, менее агрессивными, поменяли свои взгляды. То есть они говорили: а мы не знали, что сплетничать — это нехорошо.
Просто не знали.
Да, они просто не знали, что сплетничать с женщиной нехорошо. Да, у нас там была девочка, у которой был достаточно серьезный диагноз, который чуть ли не каждый месяц ее перевозили в особенное учреждение. И вот за 3 месяца она ни разу не обращалась к врачам, вот, и ни разу у нее не было обострения. То есть даже благодаря вот всего лишь такому дистанционному курсу девочки стало лучше. Вот. Угу. И эти же девочки у нас сейчас идут на вторую ступень, в которой мы будем больше рассказывать о материнстве. И с сентября мы уже запускаем школу в еще одном детском доме и постепенно собираемся охватывать все наши детские дома этой программой.
А вот у меня такой вопрос прямо сейчас возник. Вот он бредовый или нет? Вот мне кажется, что девочкам в детском доме как-то особенно сложно и гораздо меньше шансов у них потом сформироваться в целостную личность, чем у мальчиков. Или нет? Или всем одинаково сложно?
Знаете, таких вот мы не можем сказать, что у нас сложилось такое мнение, и таких данных у нас нет от каких-то официальных о том, что девочкам тяжелее. Тяжело и тем и другим, просто каждым по-своему. То есть у девочек есть сложность именно в том, что не всегда получается построить свою семью и действительно размениваются на мальчиков. И очень часто все это заканчивается и беременностями, отказами от детей. Очень сложно они проходят вот этот путь, когда они на своих ошибках вынуждены учиться тому, что такое отношения с другими людьми, что такое семейная жизнь. У мальчиков больше такая сложность есть. Ну, она, впрочем, есть и у девочек, но их она затрагивает больше, потому что у мужчинам, ну, им самим важнее, в первую очередь, профессионально состояться. Они, многие из них просто не хотят нигде работать или не представляют, кем им стать. То есть вот это вот отсутствие целей, мотивации уже после выпуска из детского дома, она как такая отправная точка создает потом целую волну проблем, связанные с безработицей, наркоманией, алкоголем. Вот. И чем больше мы уделим времени этим детям, коли уж они не попали не в своей семье воспитываются, не в приемной семье воспитываются, то есть чем больше мы уделим им времени с помощью самых различных программ, пока они еще являются воспитанниками детских домов, чем больше мы им дадим знания о том, как распоряжаться собственными финансами, как строить отношения с другими людьми, как устраиваться на работу, как понять, кто ты и где твое место в этом мире, тем больше шансов, что у них будет больше ответов на самые разные вопросы, когда они уже станут взрослыми людьми.
Если вернуться к другой проблеме, о которой мы тоже здесь говорим, о том, что вот таких учреждений по-хорошему-то вообще не должно быть в здоровом обществе.
Не должно быть.
И мне кажется, что тут в том, что они у нас есть, важную роль играет предубеждение общества, в частности, против выпускников детских домов. И я так понимаю, что подросших детей очень редко усыновляют, боятся какой-то там генетики, еще чего-нибудь, того, что они уже испорчены в этих домах. Или, мне кажется, и этого предубеждения не существует.
Такое есть, потому что, конечно, те люди, которые готовы стать приемными родителями, я лично преклоняюсь перед этими людьми, они делают очень непростой шаг, чтобы изменить жизнь одного ребенка и берут на себя огромную ответственность. Но я также понимаю этих людей, почему они выбирают в основном малышей, детей. Mm-hmm. Ну, конечно, все хотят совсем маленьких. Кто-то старается до 10 лет выбрать. Но вот после 10 лет уже у ребенка все меньше и меньше шансов попасть в приемную семью. После 10 лет, особенно если он уже подросток. То есть для потенциальных приемных родителей это уже человек сформированный.
Так это же, может быть, и хорошо. У этого же есть серьезная положительная сторона.
С одной стороны, да, но с другой стороны, вот к тому, что вы говорили, непонятно, как и кем сформированный. То есть уже сложно приложить какие-то вот воспитательные усилия к тому, чтобы что-то изменить. То есть вот та же самая агрессивность этих детей, ну, по большей части у них это наблюдается. Неумение коммуницировать вот в подростковом возрасте, конечно, легче с этим справиться, если ребенок еще до 10 лет. Вот. А когда это уже взрослая девушка или парень, не каждый родитель решится усыновить такого ребенка и почувствовать в себе силу, чтобы справиться с какими-то вот последствиями того, что он так долго жил в очень особенных условиях и стал...
Ну, то есть единственное решение действительно, чтобы дети вообще туда не попадали, в это детство?
Да. Конечно, да.
У меня есть только одни знакомые, мои друзья, любимые, которые усыновили ребенка троюродного брата своих детей, или четвероюродного даже, по-моему, который остался сиротой.
Здорово, молодцы.
Я перед ними просто преклоняюсь. Но они единственные. Там вообще была такая ситуация, они герои на самом деле, потому что этот ребенок был старше их детей. То есть у них было четверо своих, и этот мальчик, которого...
Какие молодцы.
Вот. И там моя подруга очень подошла вдумчиво к вопросу. Она там прочитала, по-моему, все возможные книги по психологии с этим связанными. Ходила, там, привлекала специалистов. В общем, они в итоге смогли этого мальчика в семью интегрировать. Но они герои. Их даже собственные родственники не понимали, которые старше их, что молодая семья сравнительно. Их не понимали их родители.
А вы позвольте еще дополнить по этой теме. У нас ведь еще нет специальных школ для приемных родителей подростков. То есть, например, в Англии есть в школах приемных родителей специальное отделение для родителей подростков. То есть, если все-таки люди думают о том, чтобы взять подростка, они учатся именно в специальном отделении школы, получают особенные вот эти знания именно общения и воспитания подростков. У нас, я знаю, только одну такую школу. То есть, у нас школа общего формата, просто школа приемных родителей, которые есть по всей России.
То есть это уже целый институт получается.
Да.
Детские дома, школа приемных родителей, потом еще что-то.
Да.
Обалдеть.
А надо просто, чтобы люди...
А надо просто, чтобы люди заботились друг о друге, хотя бы о своих родственниках.
Ну, у меня создается впечатление, что в России вообще как-то родственные связи зачастую потеряны. Возможно, это связано, и, скорее всего, это связано с непростой историей нашей страны. Когда сейчас сложно восстановить свою родословную, дальше там прадедушки зачастую в силу того, что были исторические катаклизмы, архивы потеряны, сгорели, кто-то боялся говорить про своих родственников, предков, у кого-то они погибли, кто-то их просто не знал. Масса причин сложно. Вот, если кто-то общается со своими двоюродными, троюродными, четвероюродными братьями, то очень хорошо, но это скорее не то, чтобы это правило. Если кто-то воспринимает их как близких родственников, это замечательно, но это тоже не общее правило. Вот. Я недавно, сравнительно недавно, нашла своего четвероюродного брата по Фейсбуку, просто потому что у нас одинаковые фамилии, мы с ним там проследили, поняли, что мы четвероюродные, мы дружим. Он живет в другой стране, он живет не в России сейчас. И потом, когда у меня случилась жизненная неприятность, он мне помог, как если бы он был моим родным братом. Я ему говорю: слушай, я потрясена. Он говорит: а почему ты потрясена? Мы же родственники. Я понимаю, что у нас с ним разные менталитеты. То есть я являюсь его четвероюродной сестрой, для него близкая родственница.
А он для вас?
Я к нему тоже... Ну, он для меня тоже, но я как бы к другому привыкла все равно. Вот так, наверное, да.
Но есть над чем работать, ничего страшного.
В масштабах страны. Как, почему?
Ну, надо начать с себя, и тогда масштабы страны тоже изменятся. Понимаете, это, ну, мы должны начать с себя. Каждый, вот мы здесь сидим четыре человека. Каждый, если начнет сам себя, вот в этой работе, вы начнете самой себя. Каждый начнет сам себя работать. Вот я недавно посчитал, я сел... У меня там 3 года назад умерла бабушка, и я смотрю на крест, где имя, и там написано Кюрджиева Анна Аврамовна. И я думаю, вот этот Авраам, который вот мой прадед, у меня же их, получается, 4 прадеда там. Я посчитал, у нас у прадеда Авраама 90 правнуков. Это мы троюродные, получается, между собой все там. Троюродные, кто-то ближе, кто-то дальше. Ну, в общем, самый дальний – это троюродный. И я их всех знаю. Я их всех знаю, всех этих 90 парней, девчат, кто-то старше, кто-то младше, но я их всех знаю, это все мои троюродные. Это только у одного, а еще есть другие 3. И тех 3 я тоже знаю. Когда была моя свадьба, на ней было 700 человек.
А я смотрела фильм «Большая греческая
свадьба». И это были все родственники.
Да?
Это были все родственники. Ну, там человек 50 были друзья там мои, но это 600 человек, это была родня. Ты куда ни посмотришь, ты понимаешь, ты смотришь по столам, и ты знаешь всех.
Но ты с ними дружишь или ты их просто знаешь?
Ну, смотрите, друг, говорит, не всегда брат, но брат не всегда друг, но друг всегда брат. То есть я их всех знаю. На всех у меня, конечно, любви не хватает, чтобы всеми как-то... Они все сейчас в разных, сейчас в разных местах живут, но как по одному звонку, если вдруг что, не дай бог, то, конечно же, мы собираемся и друг друга помогаем, поддерживаем.
Ну, знаете, я вот соглашусь, институт семьи у нас, Россия, как-то с ним не складывается. И вот даже если брать пример моих друзей, они все хотят, как я выражусь, по-мышиному расписаться, и никаких родственников...
По-мышиному расписаться?
Ну, то есть потихонечку так в ЗАГСе поставить там и куда-нибудь улететь отдыхать даже без родственников. Вот, и это на каждом шагу. У меня достаточно много друзей, и вот каждая вторая пара так хочет сделать. Они не хотят приглашать родственников, даже самых близких.
А ведь свадьба — это один из двух основных поводов увидеть родственников.
Да, ну, да. Вот это печально, да. Конечно.
Второй...
Второй — это да. Совсем грустный,
да,
повод.
Да, совсем.
Ну, так что, ну, тоже повод. Если вовремя он происходит, то почему грустный? Все конечно. Господи, не нужно к этому так относиться. Ну, понятно, что мы здесь временно, все тело человеческое, оно здесь временно. Главное, дух, он вечен. Ну, слава богу, мы можем говорить сейчас об этих вещах. Мы на таком прекрасной радиостанции «Вера». Мы, если носим свой крест, это не значит, мы его не носим для бутафории. Мы его носим, значит, мы верим во что-то, правильно? Мы верим в какую-то вечную жизнь. Мы верим в то, что здесь не конец. Мы верим в то, что здесь происходит определенный опыт. Мы сюда приходим за опытом, набраться этого опыта. И определенные вещи, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни, они все для того, чтобы мы набрались некоего опыта, как мне кажется.
И помогают друг другу.
И помогают друг другу,
пройти,
конечно же. Мы все частички, если взять Бога, то это океан. Океан ударился об скалы, появились капельки. Мы все капельки. В каждом из нас Бог. И что нам делить? Нас разделили на нации, нас разделили на религии, нас разделили еще на что-то. Нет этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Мы говорим о детских домах. У нас здесь в гостях замечательные люди из фонда «Бюро добрых дел». Президент фонда Анна Чупракова, друг фонда, актер Янис Политов и пиар-директор фонда Анна Малярчук. У нас чуть-чуть времени осталось. Давайте про концерт поговорим. Вот он уже, не за горами.
2 июля.
Да, 2 июля, да.
Да. В июне этого года, вот нам вот буквально на днях исполнилось 5 лет. И 2 июля в это воскресенье у нас будет большой благотворительный концерт в саду «Эрмитаж» в честь 5-летия фонда. Но
сам «Эрмитаж» это в Москве, на станции метро «Маяковская», между «Маяковской» и «Тверской».
Совершенно верно. Но самое главное, для чего будет этот концерт, не просто отпраздновать 5-летие фонда, а для того, чтобы поддержать нашу новую программу «Центр профориентации для воспитанников детских домов». Новый проект, который мы запускаем с 1 сентября этого года. Проект, благодаря которому мы очень надеемся, что каждый ребенок, наш подшефный, сможет попасть в оптимальное для него учебное заведение. Не просто выбрать свою профессию, ага, вот я буду, хочу быть врачом или я могу быть врачом, а для того, чтобы он действительно оказался через год в числе новых студентов именно того учебного заведения, которое будет для него оптимально.
А как концертом можно поддержать, такой вопрос профана из зала тянет руку, как можно концертом поддержать направление деятельности фонда, вот такой как профориентация?
Так как концерт благотворительный, все средства, собранные с билетов, с продаж билетов, поступят в поддержку этой программы. И каждый человек, который приобретает билет за пожертвование и приходит на концерт, является благотворителем, не просто зрителем, который придет хорошо провести время и послушать потрясающую, как мы считаем, музыкальную программу, которую удалось собрать нашему попечителю Максиму Виторгану. Это все его друзья, группа Би-2, «Градусы», группа «Живой звук», Антон Беляев. Музыканты, которые вот, если зрители придут поддержать и билетом за пожертвование поддерживают нашу новую программу, то музыканты, они поддерживают именно вот профессионально, вот как рассказывали Аня и Янис, поддерживали профессионально.
А «Эрмитаж», кстати, поддержал?
Да, они дают нам площадку, они нам помогают. Вообще-то наш, скажем так, Наша вторая штаб-квартира – это Сад-Эрмитаж, если можно так сказать.
Какая хорошая штаб-квартира.
Да. Начиная с первого...
Я там через дорогу живу.
О, приходите обязательно. Это тот парк, который уже не первый раз нам дает площадку для наших благотворительных событий. Мы им, конечно, очень благодарны. И благодарны всем людям, которые являются посетителями парка и поддерживают нас. А билеты на концерт можно найти на сайте фонда bureaudd.ru.
А как сайт фонда найти? Просто в поисковике вводишь «Бюро добрых дел».
Да, благотворительный фонд «Бюро добрых дел». Или bureaudd.ru.
Поговорим сейчас о тех 7 регионах, в которых вы работаете. Что где происходит? Потому что, вот, например, в Тверской области у нас есть слушатели. И там во многих других областях тоже.
Да, давайте начнем с ближайшего. Это Московская область. Здесь у нас остался один детский дом. Это не государственный приют Покров, православный приют небольшой для девочек. И так как в Москве все достаточно неплохо с материальной помощью, то есть очень многие детские дома и приюты, интернаты поддерживают и разные фонды, и разные компании, то здесь мы помогаем больше образовательными программами. У нас есть студия живописи, которую мы открыли в детском доме, и также вывозим девочек на разные профэкскурсии. В Тверской области у нас есть социальный реабилитационный центр для детей. Это центр так называемого временного пребывания, когда ребенка или изымают из семьи, его хотят либо устроить, либо вернуть в его кровную семью, либо устроить в новую семью, либо он уже, увы, попадает куда-то дальше, в детский дом или интернат. Этих детей мы также вывозим на различные экскурсии. В Калужской области у нас есть интернат для особенных детей с различными заболеваниями, связанными с нервной системой. Эти дети у нас тоже ездят на экскурсию, но там также мы открыли гончарную студию для того, чтобы дети развивали моторику и таким образом немножко нивелировать такие проявления со стороны мозга. То есть любые творческие занятия, связанные с развитием моторики, помогают при различных поражениях головного мозга. В Саратовской области у нас находится больше всего учреждений. Это и детские дома, и один интернат. Это больницы с палатами для детей-отказников. Это в основном все вокруг Вольского района находится. Как вот регион, про который мы как раз говорили, к сожалению, не очень благополучный. И вот там как раз мы помогаем, начиная от подгузников одежды, книг, и заканчивая уже образовательными программами и «Окно в мир», и «Школа семьи». Все это там работает. Также там заработает программа «Центр профориентации». В Астраханской области у нас есть одно учреждение, которое физически находится в двух разных селах, то есть фактически это два детских дома. Тоже не очень благополучный регион. Больше всего мы мечтаем их как раз подключить к центру профориентации уже со следующего года, потому что в сентябре Саратовскую область запланировали этих детей. Мы также, они достаточно далеко от Астрахани, находятся фактически в степи. То есть там выезжаешь из Астрахани, едешь часами, уже не видно ни одного рекламного плаката, и вот ты приезжаешь в село небольшое, там находится детский дом.
Это такой признак как бы того, что цивилизация осталась за спиной, уже исчезли рекламные плакаты, да?
Да. В Ивановской области у нас находится тоже не государственный приют, но для мальчиков приют при монастыре в селе Елюнино. Вот, кстати, хотим сказать, что дети, которые воспитываются в православных приютах, они, конечно, очень сильно отличаются от детишек из государственных приютов. Больше уделяется внимание именно духовному воспитанию, воспитанию в принципе детей. И да, они могут быть очень сильно обделены одеждой, игрушками и вот другими материальными благами, но то, что точно точно им больше уделяется внимания с точки зрения того, чтобы сформировать из них гармоничных людей, это вот 100%. Даже лица другие в православных приютах. Вот в Ивановской области у нас находится один такой приют, а также две больницы с палатами для детей-отказников, где лечатся малыши, от которых либо отказались мамы, либо те дети, которые живут в ближайших детских домах, но поступили на лечение в эту больницу. Вот этим больницам мы помогаем.
Как вам можно помочь?
Помочь можно самыми разными способами. Вот если что, меня дополнит Аня, моя коллега. Или вот прямо сейчас посмотреть билеты на наш концерт, и если вы живете в Москве, прийти к нам 2 июля на концерт «Садо Эрмитаж».
В 5 часов, это воскресенье.
Да,
да, короткий номер. У нас есть 3443 БДД, Бюро добрых дел, сокращенно пробел, и сумму, которую хотите пожертвовать.
А если руками, какой-то своей профессиональной тоже деятельностью? Какие у вас есть потребности?
Да, обязательно. Здесь нам очень нужна помощь и в профэкскурсиях, и в Москве, и в регионах, чтобы показывать детям различные предприятия, знакомить их с разными профессиями. Это и творческие мастерские, потому что всегда, то есть, ну, мы считаем, что как бы полноценное это воспитание, духовное воспитание, образование, такое общеобразовательная школа и, конечно, творческое развитие. Профессионально можно также помочь, и если вы дизайнер, если вы фотограф, оператор,
да, потому такая что помощь тоже, всегда нужна. Графика нужна для фонда, потому что это тоже, соответственно, информационное какое-то освещение нашей деятельности. Вот. И какие-то операторы, потому что у нас часто проходят мероприятия, ролики смонтировать отчетно, потому что тоже привлекает людей, безусловно. И люди видят, что мы делаем. Мы не просто там где-то собрались, а вот именно для того, чтобы помочь. Вот. Да, собственно,
Аня... у нас есть такой хороший пример. Это Европейская гимназия в Москве, где дети с 6 по 11 класс ежегодно устраивают ярмарку на дни рождения школы в пользу наших детишек-отказников. То есть дети помогают детям. То есть любой человек, который может сказать, а вот у меня не так много денег, он может объединить вокруг себя своих коллег или своих одноклассников, устроить какое-либо мероприятие или сбор средств, просто рассказать. То есть элементарная публикация в соцсети, распространение информации – это тоже помощь.
А еще такой момент. Допустим, нам нужны волонтеры на концерт, нам нужно расставлять ограду, да, ограждение. Мужчины, мы просто сами не справимся. А помочь, допустим, прийти и ограждение расставить. Тоже вот даже такой
элементарный.
Да, в саду Эрмитаж.
Воскресенье,
да. Или нужна нам фотозона, да, кто-то может нам ее, может быть, сделать. Да, масса каких-то таких потребностей, которые просто необходимы. Вот, и людям помогают, слава богу, и, я думаю, будут помогать.
Два слова про профэкскурсии. То есть если, там, допустим, нас слышат... Там кто-то, кто может что сделать?
Может организовать у себя в компании или на своем предприятии профэкскурсию для группы детей, может нам написать или позвонить. И когда мы организуем это со своей стороны, привезем детей, интересно, познавательно рассказать детям, как работает компания или предприятие, на своем опыте, поделиться своим опытом, как пришли в профессию, какие специальности есть там, на заводе, в фабрике или в компании, или в офисе, как люди приходят в профессию.
Янис, а вы как думаете, как можно помочь фонду?
Своим небезразличием, наверное, а тому же, что родится изнутри. Мне кажется, так.
Усыновляют детей родственников.
Когда попадешь на тот свет, тебе Бог спросит, ну что сделал-то хорошего? Ты хотя бы сказал, ну вот забор в Бюро добрых дел помог перенести перед концертом. Ну, молодец.
2 июля в 5 часов вечера благотворительный концерт в саду Эрмитаж, посвященный дню рождения 5-летию Фонда добрых дел и поддержку нового направления профориентация, которое будет помогать детдомовским ребятам определяться в дальнейшей жизни. У нас в гостях сегодня была президент Фонда Бюро добрых дел Анна Чепракова, друг фонда, актер Янис Политов и пиар-директор фонда Анна Малярчук. С вами эту программу провела, для вас эту программу провела Лиза Горская. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо вам. Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».